говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Испания. Монархия в борьбе за демократию. К 70-летию короля Хуана Карлоса. И есть ли надежда на лучшую жизнь в России у детей с церебральным параличом? В Испании в эти дни празднуется 70-летие главы государства короля Хуана Карлоса I. Имя испанского монарха напрямую связано с переходом страны 30 лет назад от диктатуры к демократической форме правления. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Хуан Карлос Борбон и Борбон, династия которого правит Испанией с начала 18 столетия, родился 5 января 1938 года в Риме, где в изгнании проживала его семья, в том числе дед, свергнутый в 1931 году король Испании Альфонс XIII, и отец Дон Хуан, граф Барселонский. В 1948 году, когда принцу было всего 10 лет, и он жил после смерти деда с родителями в Португалии, испанский диктатор генералиссимус Франсиско Франко прислал графу Барселонскому, с которым до этого не поддерживал никаких отношений, депешу с просьбой срочно прибыть к нему на яхту «Азор» для обсуждения дел государственной важности. Граф, убежденный демократ, с презрением относился к Франко, бывшему союзнику Гитлера и Муссолини. Однако, учитывая настоятельный тон послания, на яхту все же прибыл и буквально был ошарашен сделанным ему предложением. Генералиссимус обещал восстановить монархию в Испании при условии, что Дон Хуан отдаст ему на воспитание сына, Хуана Карлоса. После долгих размышлений граф Барселонский согласился. Государственные и династические интересы взяли верх над отцовскими чувствами. Вот что вспоминал об этом впоследствии сам Дон Хуан.
«О нас говорили, что мы слишком спешили, что хотели добиться власти любой ценой. Это не так. Мы жили 40 лет в изгнании, не желая идти ни на какие компромиссы с франкистским режимом. Но когда мы почувствовали, что Родина в нас нуждается, мы, не колеблясь, выполнили свой долг».
Надо сказать, что Франко окружил оторванного от семьи юного принца подлинной отеческой заботой. Для его воспитания и образования была открыта специальная школа, где работали лучшие педагоги и учились лично отобранные диктатором дети из семей высокопоставленных военных и аристократов. Мальчик имел право ездить к родителям в Португалию лишь на каникулы. Когда ему исполнилось 16 лет, то Дон Хуан захотел определить его в университет, причем за пределами Испании, а Франко в военную академию. Долгий спор между родителем и диктатором привел к компромиссу. Сначала академия, стажировка в различных родах войск, и лишь потом университет, и только испанский. Шли годы, Хуан Карлос вырос, завершил образование, женился на греческой принцессе Софии. В семье родились две девочки и мальчик, наследный принц Филипп. В 1969 году престарелый диктатор назначил Хуана Карлоса своим официальным преемником на посту главы государства, то есть фактически закрепил свое давнее обещание восстановить монархию, правда, лишь после своей смерти. Франко выступил с сообщением на эту тему в генеральных кортесах, подобии парламента своего тоталитарного режима.
«Мы приняли закон и назначили нашим преемником на посту главы государства будущего короля Хуана Карлоса, Борбона и Борбона».
В начале 70-х годов, когда Франко уже было 80 лет и он тяжело болел, это решение было поставлено под сомнение его окружением. Дело в том, что супруга диктатора Кармен Поло де Франко задумала сделать преемником не Хуана Карлоса, а его двоюродного брата Альфонсо Борбона, который в 1972 году вступил в законный брак с внучкой Франко Марией дель Кармен. Кармен Поло, естественно, хотела стать бабушкой королевы Испании, но не только это. Она и ее ставленник, премьер-министр Карлос Ариас Наварро, а также другие представители наиболее консервативных кругов франкистского режима, убеждали генералиссимуса, что Хуан Карлос находится под влиянием своего отца и других лиц, желающих демократизировать Испанию, и поэтому не годится в преемники главы государства. Однако Франко, во всем уступавший супруге, на этот раз проявил характер и не изменил своего первоначального решения. Диктатор умер 20 ноября 1975 года, и уже через два дня Хуан Карлос был торжественно провозглашен королем. Об этом объявил тогдашний председатель Кортесов Алехандро Родригес де Валькарсель.
От имени испанских Кортесов и Совета Королевства сообщаем испанской нации, что Дон Хуан Карлос де Борбон и Борбон провозглашается королем Испании. Он будет царствовать под именем Хуана Карлоса I.
Король в считанные месяцы заменил у кормила власти старичков-франкистов на молодых реформаторов. В 1977 году в Испании состоялись первые за 40 лет свободные выборы. До этого были освобождены политические заключенные и легализованы все партии, включая коммунистическую. Единственная существовавшая при Франко партия фашистского типа, так называемое «национальное движение», исчезла с политического горизонта. И, наконец, вступила в силу конституция, гарантировавшая испанцам все демократические права и свободы. Итоги 2 лет переходного периода от диктатуры к демократии король подвел на открытии нового демократического парламента. Он сказал:
«Сегодняшнее событие завершает важный исторический этап. Народу возвращено суверенное право самому решать судьбу страны. Монархия после нынешних выборов удовлетворена выполнением задач, которые она поставила перед обществом, а именно создать демократические структуры власти. Я не стану сейчас говорить о том, скольких трудов все это стоило. Общими усилиями мы создали фундамент для свободной жизни в Испании».
Разумеется, было бы наивно полагать, что демократические преобразования устраивали в Испании абсолютно всех. Созданная за 40 лет диктатуры франкистская номенклатура с ужасом взирала на то, как король, воспитанник и ставленник вождя Каудильо Франко, уничтожал тоталитарные структуры своего благодетеля и внедрял в стране демократию или, выражаясь языком франкистов, богопротивный масонский анархизм, чуждый испанской нации. В мадридских особняках плелись сети заговора, в том числе и среди военных. Вспоминает испанский политик, бывший министр Родольфо Мартин Вилья.
«Ортодоксальные франкисты присутствовали во всех властных структурах, в том числе в полиции и армии. Они занимали ведущие позиции в экономике, так что франкисты имели реальную силу».
23 февраля 1981 года консервативно настроенные военные устроили попытку государственного переворота. Подполковник Антонио Техеро Молина с 200 жандармами захватил парламент страны, устроил стрельбу и взял в заложники всех депутатов. Заговорщики вывели танки на улицы Валенсии, из поселка Брунеты на Мадрид двинулась колонна бронетехники. Радио и телевидение, захваченные солдатами, передавали военные марши. Страна оцепенела, все ждали реакции одного человека, главы государства, короля Хуана Карлоса. И он не замедлил появиться. Монарх в мундире генерального капитана, то есть главнокомандующего испанской армии, при орденах, выступил с телеобращением к народу и армии. Он сказал:
«Монархия, как гарант единства и жизнеспособности нашей Родины, не может терпеть действия некоторых лиц, которые хотят силой нарушить демократический процесс, предусмотренный нашей Конституцией, которая была принята народом на референдуме».
Король приказал войскам вернуться в казармы и арестовать заговорщиков. Приказ был немедленно выполнен. Путчисты, среди которых было немало генералов, были отданы под суд и приговорены к длительным срокам тюрьмы. На следующий после мятежа день на улице Мадрида с криками «Да здравствует король! Да здравствует свобода!» вышли почти 2 миллиона человек. В колоннах жителей Мадрида в тот день шли все руководители компартии. Они вышли на манифестацию под красными флагами и вместе со всеми славили короля, спасшего страну, свободу и демократию. И это тоже была особая личная победа Хуана Карлоса. Дело в том, что в первые годы переходного периода ему пришлось столкнуться с сопротивлением не только ортодоксальных франкистов, но и испанских левых. Последние не верили, что король, посаженный на трон самим Франко, может положить конец диктатуре и преобразовать страну. Действуя через свой мощный профсоюз рабочие комиссии, коммунисты, находившиеся еще в подполье, нагнетали напряженность в стране, устраивая акции протеста, провоцируя беспорядки. И вот король пишет личное письмо генеральному секретарю компартии Сантьяго Карильо, в котором говорит о своих искренних демократических убеждениях и желании преобразовать Испанию. Это письмо попало Карильо через румынского лидера Чаушеску, который взял на себя миссию посредника между монархом и компартией. Сантьяго Карильо вспоминает.
Я считаю, что демократические преобразования в Испании стали возможны благодаря нескольким факторам. Основным фактором была позиция короля. Без его личного участия в Испании невозможно было бы осуществить мирный переход от диктатуры к демократии. Вторым фактором стало наличие в стране левых сил, республиканских по своей природе. Эти силы пошли на исторический компромисс с монархией, отказавшись от своих республиканских устремлений. Правда, наш компромисс нигде не был зафиксирован. Речь не шла о письменном соглашении между левыми и монархией. Компромисс появился во время моей шестичасовой встречи с тогдашним премьером и правой рукой короля Адольфом Суаресом. Мы договорились тогда о разного рода мерах, защищающих интересы трудящихся, и о том, что в Испании будет легализована компартия.
Преобразование в политической жизни Испании, события, связанные с подавлением путча военных, укрепили авторитет Хуана Карлоса как внутри страны, так и на международной арене. Ну, а Испании укрепление демократии, в частности, позволило вступить в 80-е годы в международные организации НАТО и Евросоюз, тогдашнее Европейское экономическое сообщество. Если вступление в НАТО помогло демократизировать склонную к путчизму армию, некогда опору тоталитарного режима, то вступление в ЕС открыло доступ к экономическому процветанию страны. Любопытно, что Испанская конституция 1978 года, инициатором принятия которой был король, существенно ограничила его собственные права и полномочия как главы государства. Монарх фактически утратил возможность заниматься повседневной политикой, вмешиваться в деятельность правительства. Вот как понимает свою роль в нынешней Испании сам Хуан Карлос.
Хочу подтвердить. Я по-прежнему полностью посвящаю себя служению Испании и испанцам. Скоро мы будем отмечать 30-летие нашей Конституции, которая открыла нам путь к процветанию и свободе. Этот юбилей вдохновляет меня, как и всех испанцев, на продолжение совершенствования нашей демократии, на построение современной страны, повышение благосостояния народа. Благополучие Испании всегда являлось моей основной целью, что я и пытаюсь доказывать своей деятельностью на посту главы государства.
О том, как Испания воспринимает своего короля, рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.